Добрый день, господа, это Юлия Латынина, это Станислав Белковский, дежурный по эпохе. И всем доброй эпохи.
Привет, Юля, всем привет и доброй эпохи.
Не забывайте, господа, на нас подписываться, не забывайте подписываться на канал, а, впрочем, канал Стаса, как всегда, Стас отрекламирует сам.
Мы продолжаем. Продолжается публикация моего художественного романа «Синопсис». Все его главы легко найти с помощью телеграм-канала «Белковский». А также маленькое психотерапевтическое шоу «Доброй ночи, малыши». И возобновляется психотерапевтическое шоу побольше, которое называется «Параклет». Все это на YouTube-канале «Белковский», который прошу любить и жаловать и подписываться на него. Большое спасибо.
Еще хочу сказать, в связи с тем, что повесть я закончила и сделала первую часть Моисея, не забывайте подписываться на наш Patreon, потому что пока суть додела и вторая часть Моисея, мы на Патреоне выложим большую мою работу про войну роз. Так что, если кто хочет про войну роз и про Джорджа Мартина, про исторический прототип, то, пожалуйста, не забывайте подписываться. А кто не хочет, тот пусть смотрит первую часть Моисея, которая, как я уже сказала, обещанная на нашем канале. В любом случае, возвратимся к делам нашим грешным и скажи-ка ты мне вот что. Что происходит с господином Выткофом, который должен был добраться до России в воскресенье и, как я понимаю, подзадержался в Израиле? И с чем он летит в Россию? С твоими... Почему он подзадержался? И с чем прилетит?
Ну, где он подзадержался до конца, не ясно. Напомним нашей любимой аудитории, что Стивен Витков, также известный в русскоязычных средах под псевдонимом Витьков, это спецпосланник Дональда Трампа по деликатным бизнес-вопросам. В этом смысле какой-то четкой региональной привязки он не имеет. Стивен Битков очень давний деловой партнер Трампа на протяжении нескольких десятилетий. Они познакомились, как известно, в ночном магазине, в супермаркете, где
Еще раз.
они познакомились в супермаркете, кажется, около 30 лет назад. В то время Стивен Битков был юристом и сотрудником юридической фирмы, которая обслуживала Дональда Трампа и связанной с ним компании, но они не были знакомы. У Биткова не было прямого канала коммуникации с Трампом. Но однажды ночью, как гласит апокриф, как всякий апокриф, он может быть недостоверен, но это является официальной версией, которую подтверждают оба участника этой драмы. Значит, голодный Трамп ночью выскочил в супермаркет, забыв кошелек, что нередко бывает с миллиардерами. Именно так они показывают, что ну, по старой истории о том, как можно вернуть банковский билет в миллион долларов неразмененным, да, когда, так сказать, человек определенного статуса тебе и так дают. Но просто так Трампу ничего не давали, и тогда Стивен Виткоф, случайно оказавшийся в том же супермаркете той же ночью, купил ему гамбургер или что-то такое. Известно, что Трамп большой поклонник фастфуда. Он, хотя и не употребляет алкоголь, но назвать его фанатом здорового питания достаточно сложно. Так они и познакомились. Я говорю, и Виткоф, он, не, собственно, сам Виткоф уже не как юрист, а как девелопер, он достаточно крупный девелопер-миллиардер, состоялся изначально благодаря катарскому капиталу. Он осваивал ресурсы катарских инвесторов в крупных девелоперских проектах на территории США. Так что Витков, он, во-первых, с одной стороны, канал взаимного влияния Трампа и суннитских монархий Персидского залива, особенно Катара, с другой стороны, вообще специалист по тому, так сказать, где что плохо лежит. Поэтому в этом смысле его географическая привязка вторична. Я думаю, что просто Стивен Витков, он должен был приехать по стартовой версии по окончании шаббата в ночь на воскресенье в Москву, но не приехал. Наверное, потому что разговор еще не подготовлен. Ибо между Кремлем и Белым домом нет должного взаимопонимания, что же надо решить. Собственно, Трамп обещал же 8 августа, через 3 дня, сказать что-то страшное по поводу того, что он предпримет. Вернее, не просто сказать, он это уже сказал, а предпринять то самое страшное, о котором он говорил 8 августа, например, введение вторичных тарифов, так сказать, в отношении покупателей российской нефти, крупнейшими из которых являются Китай и Индия, на двоих покупающие 3,9 миллиона баррелей в сутки, а общий экспорт российской нефти, напомню, 5 миллионов баррелей в сутки. Но до этого еще нужно дать Кремлю последний шанс. Вот с этим последним шансом Витков и должен попасть в Москву до 8 августа, а повестка для обсуждения, на мой взгляд, сформирована не до конца. Да, конечно, Трамп рассчитывает все еще на пакт с Путиным, и он заинтересован в самых разных совместных проектах, в первую очередь связанных с российскими полезными ископаемыми и Северно-морским путем, что само по себе уменьшает зависимость от Китая, зависимость мировой экономики США от Китая, ну и Российской Федерации от Китая, которая не будет уменьшена до нуля, разумеется, но может рассматриваться как составная часть некого виртуального плана вырывания Российской Федерации из китайских объятий. С другой стороны, естественно, прекращать войну в Украине Путин не собирается, поскольку он, как мы давно уже знаем, уверен в скорой победе, независимо от того, где будет проходить линия фронта, поскольку это война на истощение, а в путинском понимании самых разнообразных ресурсов до полного истощения Украины осталось на несколько месяцев, а Путин готов воевать значительно дольше, ибо действительно его запас прочности велик, и, пожалуй, на сегодняшний день единственный ресурс, который Путин считает критическим, то есть который он считает, что, ну, с которым он соотносится, да, который для него важен. Вот, там, количество погибших, разумеется, не имеет существенного значения. Денег хватит, в понимании Путина, еще на долгие месяцы боевых действий высокой интенсивности, экономика РФ качественно не пострадает. А вот единственный параметр, который действительно его беспокоит, это число людей, которым придется вернуться с фронта. Именно это и ограничивает возможности привлечь отправки туда новых людей, то есть той коммерческой мобилизации, которая сейчас происходит. Денег на нее хватит, разумеется. Вопрос в том, куда девать этих людей, если и когда боевые действия будут остановлены, их придется оттуда возвращать. Ибо возвращаясь, они становятся важным дестабилизирующим социальным, а затем и, возможно, политическим фактором. Это Путина единственное, что, на мой взгляд, всерьез беспокоит на сегодняшний день. В остальном он считает, что по инерции война развивается в его сторону, и поэтому никакого смысла останавливать ее на сегодняшний день нет. Но перед ним стоит задача как бы все-таки не поругаться полностью с Трампом и оставить окно возможностей для заключения некого пакта с ним впоследствии. Пакта, который, впрочем, не должен привести к конфликту между Москвой и Пекином, поэтому с точки зрения Путина была бы оптимальная трехсторонняя встреча Си Цзиньпин, Трамп, он Путин 3 сентября в Пекине, относительно которой Трамп не утверждает, что он говорит о том, что это Си Цзиньпин за ним бегает, так сказать, с предложением встречи, а сам он к ней совершенно не стремится. С другой стороны, он не отрицает категорически возможность такой встречи в этом году и нынешней осенью, и даже не отрицает на 100% дату 3 сентября, так что надо еще посмотреть. Но сегодня, вот ровно сегодня, с крыши Белого дома Трамп нашел новый формат, который привлекает внимание. А, собственно, как демонстративная личность, как классический глубокий истероид, 47-й президент США должен постоянно придумывать что-нибудь, что привлекает к нему дополнительное внимание, ему это, как правило, удается. Он очень хороший шоумен, бесспорно. Он рассказал нам что? Что в ближайшие 24 часа он введет какие-то новые жуткие тарифы в отношении Индии и штрафы за то, что она покупает российскую нефть и тем самым финансирует войну в Украине, в чем именно концентрация идет на Индии. Китай пока задвинут куда-то в долгий ящик. Странным образом это совпало с решением США не пускать на свою территорию президента Тайваня Уэй Цзиндэ, который должен был улететь в Латинскую Америку, а именно в те три страны, которые признают Китайскую Республику на Тайване, Гватемалу, Белиз и что-то. Кто еще третий?
Погоди, я это пропустила. Что? Еще раз повтори. США не пускают тайваньца на свою территорию?
Да, но вот на прошлой неделе Лай Цзиндэ должен был совершить визит в Гватемалу, Белиз и Парагвай, да, третья страна, которая признает Китайскую Республику на Тайване.
Извини, это те самые США, которые клянутся за Тайвань вступиться военным
Да,
способом.
разумеется, да, конечно.
А тайваньского президента даже типа ты тут.
Да, ну вот так как совпало, что, ну, вот, собственно, предшественница Лай Цзиндэ, бывшая президентка Цай Инвэнь, она неоднократно бывала в США при кровавом Байдене, и мы помним даже скандальный визит Нэнси Пелоси на Тайване. Вот сейчас Лай Цзиндэ должен был лететь туда, в Латинскую Америку, через Нью-Йорк транзитом, и, значит, визит в итоге был весь отменен. Не только транзит через Нью-Йорк, но и весь визит его в Латинскую Америку, поскольку США не санкционировали этот маршрут. Это говорит, видимо, о том, что идут какие-то закулисные переговоры, консультации, что-то там. И мы видим, что даже при обсуждении вопроса, кто будет отвечать за покупку российской нефти, Индия в основном сейчас, ну, сказать, должна, самый плохой мальчик в этом смысле, или плохая девочка, Китай как-то отложили в сторону. Трамп о нем ничего почему-то не говорит. Это совпадение, как говорит Дмитрий Константинович Киселев? Ну, возможно, да? Может быть, и совпадение, может быть, и нет. А может быть, подготовка к каким-то очередным шагам в рамках непредъявляемых нам публичных переговоров о заключении торгового пакта между США и Китаем. Посмотрим. Вот. Но, итак, что он обещал? Это, и второе, обещал дальше уронить цены на нефть. Это, безусловно, очень важный ход, и эффективный, и действенный. Ну, мы знаем, что вот только 3 августа, значит, министры энергетики стран ОПЕК+ приняли решение увеличить добычу на 547 тысяч баррелей в сутки с сентября. И, в принципе, уже к концу 2025 года отменить ограничение на 2,2 миллиона баррелей в сутки, которые должны были отменить по стартовому плану только через год, в конце 26-го. Сам факт этого увеличения, безусловно, будет уменьшать цену на нефть, что для Трампа важно по целому ряду причин и направлений, далеко не только в связи с войной в Европе, но и в связи с тем, что нужно, естественно, ограничить цены на энергию во всех смыслах для развития приоритетных отраслей современной экономики в рамках технологической революции, прежде всего искусственного интеллекта и децентрализованных финансов, включающих криптовалюты. Значит, но это, естественно, влияет
Да,
и
но
на...
извини, только такая проблема, что США, как сами крупнейшие энергопроизводители, причем сланцевой нефти и сланцевого газа, они не могут иметь цены на нефть и газ ниже определенного уровня,
Да,
потому
конечно, поэтому
что
падение цен не может
тогда
быть. Вот эти
у
10...
них разоряются целые отрасли.
Совершенно верно. $10 за баррель есть предельно, на что может нефть упасть. То есть меньше там, $55 за баррель Brent она не может стоить, иначе это будет невыгодно Соединенным Штатам. А Трамп, безусловно, является политическим представителем и американских нефтяных компаний тоже. А их интересы здесь не в полной мере совпадают с интересами создателей искусственного интеллекта и королей децентрализованных финансов. Поэтому будет какая-то компромиссная цена должна быть. Она не может грохнуться там до 40. Понимаешь? Это будет в коридоре 55-60, что в конечном счете устроит всех и, конечно, ограничит возможность РФ вести войну, потому что все в бюджете 2025 года заложена цена на Urals 67,9, а все-таки дисконт достаточно большой. Urals к Бренту, и он останется большим, пока действует санкции, а санкции действуют, пока идет большая война. Но все равно это не фатально для РФ, ее возможности вести войну еще как минимум на тот период времени, пока реализуется стратегия Путина по истощению Украины. Поэтому, во-первых, посмотрим, что сделает Трамп в ближайшие 24 часа в отношении Индии. На рынке, в принципе, можно получить нефть, которая те 1 700 000 баррелей, которые Индия получает из РФ. Но для этого нужна добрая воля, опять же, в тех же монархий залива, с которыми Стивен Виткоф, безусловно, имеет механизмы деликатной коммуникации. Другое дело, что монархии залива никогда не позиционировались в качестве открытых оппонентов Кремля. И всегда дорожили тем, что с Кремлем у них тоже есть свои взаимно лояльные отношения. И тот же Кирилл Дмитриев, спецпосланник Путина по деликатным вопросам взаимодействия с Соединенными Штатами, с администрацией Трампа и Стивеном Виткофом лично, он получил эту должность не в последнюю очередь еще и потому, что он давно поддерживает тесные бизнес-отношения с фактическим правителем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом. А Мохаммед бен Сальман играет во всей этой системе коммуникации значительную роль, не случайно изначально Эр-Рияд, столица Саудовской Аравии, предлагался в качестве площадки для встречи Путина и Трампа, казавшейся столь близкой и реальной в марте-апреле нынешнего года. Сейчас пока эта встреча уже близкой и реальной не кажется, поскольку пакт не достигнут. А не достигнут он потому, что Путин не согласился на одно из его ключевых, хотя и второстепенных с точки зрения обеих сторон, но важных условий – это безоговорочного прекращения огня в Украине. Поэтому вопрос в том, что, может быть, Уитков должен ехать в Москву, когда Трамп уже объявит о каких-то фактических решениях, а не только угрозах, поскольку угрозы его действительно парализовать российский экспорт нефти очень многими наблюдателями, я думаю, что и кремлевскими тоже воспринимаются пока как блеф. Или, значит, Москва подготовила какие-то компромиссные, паллиативные варианты, которые Трамп сможет принять в качестве альтернативы полному прекращению огня. Ну, например, в последние дни много было разговоров, утечек и слухов о том, что это может быть прекращение, все тоже уже как о чем договаривались, когда-то раньше, но давно забыли, прекращение ударов по энергетической инфраструктуре и гражданским объектам. Эти удары, скорее, даже такое соглашение будет, они полностью не прекратятся, но сделать вид-то, что такое соглашение можно, и Трамп может, ну, по одной из версий сказать, ну хорошо, полного перемирия не достигли, но чего-то же достигли, поэтому его страшные угрозы 8 августа не реализовывать не надо.
А, собственно, что Трамп может сделать, потому что Ну, вот ты уже сказал, там, снизить цену на $10, это теоретически, это если очень захочешь. Мне кажется, что у него нет никаких инструментов серьезных воздействия на Кремль. Да и, собственно, зачем ему это, зачем ему выписав себя из этой войны, зачем ему вписывать в эту, себя в эту безнадежную бодягу обратно?
Ну, он не выписал себя еще из этой войны. Он же
Нет, он
обещал.
очень классно сделал. Он уничтожил, с моей точки зрения, возможность сползания всего этого в Третью мировую войну, потому что он сказал любой Европе, любой каприз за ваши деньги. Хотите поставлять оружие Украине? Поставляйте. Вот американское оружие есть, но деньги будут ваши. Еще, пожалуйста, выньте, пожалуйста, откуда-то 750 миллиардов долларов и заплатите мне за сжиженный газ. С большой вероятностью, в конечном итоге, я думаю, это будет газ, который будет куплен Америкой и Россией. Но это
Может
ладно.
быть, будет куплен в России, но сейчас пока эта вся сделка с Евросоюзом, естественно, я не разделяю оценок, что что это страшная победа Трампа над Евросоюзом. Никакой
Ну
особенной.
уж не поражение точно.
Ну, эта встреча закончилась скорее в ничью. Ничего там, во-первых, эти на сегодняшний день все поставки энергоносителей всех американских порядка 80 миллиардов в год в Европу, значит, то есть речь идет об обещании увеличить этот объем в 3 раза, что совершенно нереалистично. К тому же, собственно, Евросоюз и не может этого обеспечить физически, поскольку закупки осуществляются частными корпорациями. А что касается инвестиций в 600 миллиардов долларов, то как и в ситуации с монархиями залива, с которыми там какие-то жуткие триллионы обещаны, в значительной степени будут зачтены уже совершенные инвестиции. Но, естественно, так и надо говорить, что это победа Трампа, потому что Трамп был спокоен и доволен. Тогда все будет хорошо. Тогда, собственно, о содержании договоренности можно не сильно беспокоиться. И трактовать их можно как угодно, выполнять или не выполнять. А, и, конечно, Европа будет платить за поставки оружия Украине, поскольку жизненное задание Евросоюза и НАТО на сегодняшний день в целом это готовиться к войне с Россией. Это базовая тема ближайших лет. Отменить это невозможно, поскольку это важнейший элемент переизобретения концепции Евросоюза и НАТО, обретениями новой идентичности. Ситуации, когда они были сначала институтами биполярного мира, Ялтинско-Потсдамского. Потом, когда Ялтинско-Потсдамского мира не стало, они оформились как институты американо-центричного, однополярного мира. Сейчас, когда не стало однополярного мира, им нужно как-то дальше существовать в рамках новой концепции. Для того, чтобы эта концепция созрела и состоялась, безусловно, нужна какая-то очень практическая цель и подготовка к войне с РФ. Это очень практическая цель, тем более РФ дает массу поводов считать, что такая война возможна. То есть я не думаю, что РФ на сегодняшний день ее планирует. Во-первых, бывают самосбывающиеся вещи. Да? Ты не планируешь, не планируешь, но так часто о чем-то говоришь, что в конце концов ружье, висящее на стене, выстреливает. А во-вторых, собственно, война с Украиной тоже когда-то не планировалась, а потом случилось. То есть когда-то Путин мог абсолютно искренне говорить, что сама идея горячей войны с Украиной – это безумие. Потом она перестала быть безумием сначала на уровне обсуждения, а потом, собственно, уже и на уровне системы практических решений. Мало ли, не случится ли так же и с Европой. Но в любом случае, случится так с Европой или нет, Европа будет готовиться к этой войне. И поскольку Украина является передовым отрядом этой войны, первым участком фронта, то, конечно, Европа имеет все практические резоны покупать для нее оружие, в том числе в Соединенных Штатах и у самих себя. Вот. Какими рычагами давления обладает Трамп на Российскую Федерацию? Самые разнообразные. В первую очередь, в области безопасности. Давление на, так сказать, нефтяные цены, хотя и это важно. Каждый рычаг важен по-своему. Это давление уже оказывается, оно происходит, это уже невыгодный РФ. Другое дело, что это не настолько невыгодный РФ, чтобы Путин отказался от идеи войны, в которой он абсолютно с Украиной, в которой он абсолютно застрял. И выковырять его из этой темы практически невозможно. Каким бы, так сказать, может быть, Трамп считает, что переходить к чему-то дальнейшему можно только, если эта война будет остановлена, и, так сказать, а поэтому ее надо останавливать. Но Путина с толку не собьешь, в этом смысле он будет ее продолжать. Это для него главное и базовое занятие всей его оставшейся жизни. Что касается вторичных тарифов в отношении Индии, ну посмотрим, осталось 24 часа, вернее, меньше уже на несколько часов. сказать, то есть завтра мы либо узнаем о том, что они объединены, либо узнаем о том, что предложен какой-то другой вариант. Но Трампа уже за язык никто не тянул, он обещал 24 часа, вот и посмотрим. А в сфере безопасности, конечно, есть, ну, с тех пор, как мы увидели всякие разные спецоперации, и украинских спецслужб, и израильских спецслужб за последние месяцы, точнее, еще с 2024 года, когда был реализован проект с пейджерами Хизбаллы. Здесь, конечно, надо говорить, что он планировался много лет, но операции-то 2025 года, там тоже и украинские, и израильские планировались немного лет. Да, и они показали, что уязвимыми в этой современной высокотехнологичной войне, собственно, здесь и произошло возвращение к идеям умной высокотехнологичной войны, потому что с началом спецоперации Z было немало разговоров о том, что все, так сказать, все концепции умной войны потерпели крах, и снова, значит, у кого больше живой физической силы и тяжелой техники, тот и имеет преимущество. Сейчас несколько маятник качнулся в обратную сторону. Выяснилось, что это война дронов, то есть в конечном счете война роботов и искусственного интеллекта в пределе. Да? Поэтому умная война никуда не делась. Но уязвимыми на этой войне оказываются не только простые смертные, которых можно отправлять умирать в любых количествах. Ну, в тех странах, где человеческая жизнь ничего не стоит, разумеется. А, да, собственно, и там, где она стоит тоже, так сказать, иногда красные линии переходятся, и пределы представления об этом разрушаются. А уязвимыми могут быть и очень важные персоны, которые принимают решения о войнах. И, собственно, история с Трампа с там, двумя подводными лодками, которые он якобы куда-то отправил, вполне возможно, что никуда и не отправлял.
Ты ради бога, я не могу не вставить 5 копеек. Меня просто в последнее время сильно занимает вопрос. Там этот Трайден летит на столько-то тысяч километров. А какая разница, будет эта лодка на 500 километров ближе или дальше? И главное, она же вообще неизвестно, где болтается. То есть она, возможно, в тех же местах и болтается. То есть это, знаешь, подводная лодка, такой черный ящик, который можно
Я понял,
отправить.
что это было чисто высказывание от Болты. И даже верный Трампу Пентагон его фактически не подтвердил. Но дело...
Шитлоткинг в ответ на шитпостинг.
Да, это, сказать, да, это, ну, Трамп большой же мастер всякого трэш-тока, в этом нет ничего удивительного. Вопрос в другом. То есть зачем он это сказал? Какой-то смысл в этом был? Безусловно, смысл следующий, что хватит уже заниматься ядерным шантажом на ровном месте. Потому что ядерный шантаж Кремля, которым Кремль, скажем, до определенного момента не злоупотреблял, но в последние 3 года очень сильно злоупотребляет, в основном ведь направлен на западного обывателя, скорее, чем на политические классы. Да, потому что западный обыватель готов поверить в то, что ядерная война возможна. И, так сказать, поскольку там, в западных демократиях, есть механизм всяческой обратной связи, и можно дергать за рукав политических лидеров и говорить, давайте сделаем все, чтобы только не было ядерной войны, то это в определенной мере воздействует на то, как свободный мир пойдет на уступки Российской Федерации. Определенная логика в этом есть. Но вместе с тем и Путин, и его ближайшие соратники в первую очередь сконцентрированы на теме собственной физической безопасности. Путин уж точно. И поэтому поверить в то, что он начнет ядерную войну, невозможно. Как они ведут себя действительно в острых, критических для них ситуациях, мы видели. Мы имели возможность это видеть один раз своими глазами. Это 23 июня 2023 года. В этой избыточной отваге они не проявили все. И Дмитрий Анатольевич Медведев тогда занимался не угрозами мертвой руки, а наоборот, он истерически умолял Запад ни в коем случае не поддержать мятеж Пригожина, потому что тогда то самое ядерное оружие, которым они грозятся миру, окажется в руках бандитов. Что породило у меня, во всяком случае, резонный вопрос, а сейчас-то оно в чьих руках? И почему новый хозяин будет хуже старого? Это отнюдь не доказанный факт. Поэтому нет, тут, собственно, заявление Трампа, вот это про две лодки, вся эта история была к тому, что, ребят, давайте лучше я вам поугрожаю, что ли. Ну, собственно, надоели вы уже с своим ядерным шантажом, потому что ядерное оружие всегда считалось фактором сдерживания, а не инструментом, с помощью которым надо размахивать каждый день до обеда и после. Не надо ли уже заткнуться на эту тему?
А скажи мне вот что, поскольку мы... Все нормально со звуком?
У меня, да, я все слышу и вижу.
А скажи мне вот что, поскольку мы прошлую неделю пропустили, а за это время случился такой большая серия событий, ложечки нашлись, но осадок остался. Значит, Зеленский сначала хотел отменить независимость НАБУ, а потом посыпались протесты девушек с горящими глазами и с картонками в руках, что не дадим Набу в обиду. Одновременно посыпались статьи западных журналистов, которые вдруг на примере Набу, раньше они не могли заметить ничего такого, обнаружили, что в Украине, возможно, страшно сказать, коррупция и авторитаризм. Естественно, после этого Зеленский развернулся на 180 градусов. И вот, чтобы не ходить вокруг да около, тебе не кажется, что все это кирикуку, особенно с точки зрения западных газет, которые прям вот все осознали, было связано вовсе не с тем, что Зеленский решил подчинить себе достаточно карикатурный и такой же, в общем, малоэффективный, как все другие украинские органы, а с тем, что есть ощущение, что может что-то случиться на фронте, и что Путин не собирается сдаваться, и что судьба этой войны будет решена на поле боя, и, в общем, это будет не в пользу Украины, хотя я совершенно не знаю, насколько продвинутся российские войска, это никто не знает. И поскольку они за оружие Трампу не хотят платить, Трамп себя из войны выписал. В общем, короче говоря, они решили повесить всех собак на Зеленского, я имею в виду европейцы. И даже, как ни странно, англичане, у которых есть запасной кандидат Залужный. Потому что прямо вместе с этим стартанула такая президентская кампания Залужного.
Ну, я, во-первых, не считаю Залужного кандидатом британцев. Эта конспирологическая теория существует, но я ее совершенно не разделяю. Залужный объективно является важной политической фигурой в Украине, одной из двух, наряду с самим Зеленским, и самым популярным украинским политиком по всем опросам. Как они продолжаются, поэтому то, что он посол Великобритании...
Совершенно не считаю, что он кандидат британцев, но я считаю, что его британцы поддерживают. Это два большие разницы.
Нет, я не знаю, пойдет, что британцы или нет. Да, вот, сказать, у меня нет такой информации.
Почему бы ему не поддерживать популярного политика, который, вернее, популярного генерала?
Я считаю, что Европа не отступится от Украины в ближайшее время, будет продолжать ее поддерживать.
Чем? Да, благими пожеланиями?
Почему? Вот в Нидерланды сейчас закупили очередную партию оружия для Украины. Будет ли этого достаточно? То есть
На
закупят ли...
сколько?
На полмиллиарда.
А, нет, да, yes.
Нет.
Путин, кажется, в день тратит полмиллиарда.
Ну, Путин может тратить сколько угодно, это достаточно крупная партия, и в любом случае, и мы помним, какие борения шли за, сколько всего Украина получила из Соединенных Штатов. Ну, не 350 миллиардов, как любит говорить Трамп. Насколько возможно, Европа Украину будет поддерживать, потому что это все учтено в цене товара, то есть учтено в программе подготовки к войне с РФ, да, которая тем самым, с точки зрения европейской логики, которая совершенно официальная, она никем не скрывается, чем дольше идет война в Украине, тем меньше шансов, что эта война перейдет на территорию непосредственно Евросоюза и европейских стран НАТО. Поэтому эта поддержка продолжится. Насколько она будет эффективна, это сказать, да, но будет продолжаться все равно, поскольку это главный способ сдержать расширение этой войны и выход ее к новым рубежам. С точки зрения официальной доктрины, которую исповедуют и Евросоюз, и НАТО, как некий субъект, ныне отдельный от Соединенных Штатов Америки. Здесь ведь, собственно, вся эта подготовка к войне с Россией обособляет Евросоюз и НАТО от США, что, безусловно, хорошо или плохо, но неизбежно, и уже поэтому хорошо. Все неизбежное надо воспринимать как позитивное. Это и есть, собственно, та новая идентичность, которую эти институции должны были обрести в неамерикано-центричном, пост-американо-центричном мире. Пока мир был американо-центричным, разумеется, они существовали как придаток Америки. Сейчас, ну, если Америка отказалась от... Вернее, так, американо-центричный мир рухнул по массе причин, в которых Америка была не только активным игроком, но и не только субъектом, но и объектом, не только источником решений, но и заложником исторического процесса. Но тем не менее, этот мир прекращает свое существование, возникает сетевой мир, где каждая субъектность каждого должна гарантироваться им самим, а не какой-то внешней силой. И поэтому, значит, Евросоюз и НАТО будут становиться субъектами независимо от степени участия Америки в их судьбе. Поэтому поддержка Украины им необходима и неизбежна. Другое дело, что, естественно, ну, что касается НАБУ и специализированной антикоррупционной прокуратуры, да, они, возможно, были не слишком эффективны все эти годы, но сам факт их существования я считаю достаточно позитивным. Вся кампания, вот этот взрыв, разумеется, он не был связан исключительно с НАБУ и САП. Точно так же, как когда началась революция достоинства в ноябре 2013 года, отказ Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС был поводом, но не причиной этой революции. Причиной была накопленная негативная энергия, связанная с последовательными действиями Януковича по узурпации власти. Если бы не случилось провала соглашения об ассоциации с ЕС, поводом было бы что-нибудь другое. Так и здесь. Здесь накопились противоречия между значительной частью украинского гражданского общества, которого пока не существует, и Зеленским, с одной стороны. С другой стороны, между западными лидерами Зеленским. Эти противоречия накапливались все 3 года войны. Значит, но до определенного момента было не принято о них говорить, чтобы не ослаблять Украину в этой войне в публичном пространстве. Но вот сейчас эти противоречия достигли определенной критической массы, которая привела к взрыву нарыва. Да, конечно, судьба антикоррупционных органов не была главной причиной того, что этот нарыв прорвался.
Ну, смотри, вот ты когда говорила о поддержке Европы и Украины, я вот все думаю, ну смотри, вот какое хорошее нынче международное сообщество. Оно всегда заступается за слабого, когда его бьют. Оно обещает Украину поддержку. А вот Зеленский, конечно, будет продолжать сражаться, потому что, ну, такие хорошие европейцы обещают ему поддержку, опять же. Трамп, ну, если оружие не даст, то, по крайней мере, там подлодки прошлет, пошлинами поддержит. С другой стороны, вот я смотрю, зачем Путину прекращать огонь, потому что на поле боя он явно может добиться больше того, чем добился. Если даже это будет немножко, то, с другой стороны, в тот момент, когда он остановится, окажется, что он добился слишком мало. И вот окажется, то есть, грубо говоря, эта война будет продолжаться по той простой причине, что очень хорошие, очень благородные европейцы, да и Трамп в существующем международном климате не могут предложить Путину то, что его удовлетворит, потому что это вызовет всеобщее возмущение, а его удовлетворит по состоянию на сегодня 4 области и Крым. А с другой стороны, они не могут сделать так, чтобы война остановилась. И по итогу получается, знаешь, как-то странно. Россия и Украина стирают друг друга. Обе они в конечном итоге в полном говнище. А вокруг стоит европейцы, американцы, все такие в белом. И помогают двум странам стирать друг друга. И главное, все это происходит исключительно благодаря неустанной заботе людей доброй воли. И вот чем больше я на это смотрю, чем больше я смотрю на то, как гибнет Ну, гибнет прежде всего Украина, Россия как бы плохо по ряду параметров, но это мы позже обсудим. Но Украину-то просто вообще стирают до кровавого корня. И все такие хорошие люди вокруг, то люди доброй воли, все в белом. И я вот понимаю, что эта война в более жестоком, циничном мире, который был бы в XIX веке, во-первых, она бы не началась. А во-вторых, она бы давно закончилась, действительно закончилась бы разделом Украины, но это стоило бы гораздо меньше, это стоило бы гораздо меньшего количества человеческих жизней, и это не было бы вот этот бесконечный месильней. Я думаю, смотрите, как интересно получается. Что-то мне эти люди доброй воли, кстати, это же касается абсолютно то же самое Израиля и Палестины, которые кошки хвост в итоге режут 9 раз. И все это еще раз повторяю. Вот никто не говорит о том, что на самом деле происходит. Одни кричат за Украину, даешь границы 91-го года, другие кричат там за Россию, даешь Киев, еще что-то. Две страны стирают друг друга, славяне стирают друг друга. Все вокруг потирают руки. Люди доброй воли.
Ну, во-первых, я не знаю, почему в 19 веке эта война бы не случилась. В 19 веке было очень много войн.
Именно такая не случилась бы. Я могу сказать, почему она бы не случилась?
Чем отличаются войны 19 века?
Я думаю, что, ну, во-первых, не говоря уже о той моей мелкой истории, что в XIX веке Украина, не считая, естественно, Западную Украину, была интегральной частью России, когда, скажем, была Крымская война. Англия и Франция не подозревали, что, оказывается, Крым принадлежит Украине. И вот, ну, как-то вот они знали, что Польша существует, а про Украину они не слыхали. Но если представить себе, что Российская империя в XIX веке распалась по какой-то причине, ну, условно говоря, разделили между двумя сыновьями на два части. Я не представляю себе, что в той части, которая, скажем, устроила себе столицу в Киеве, начали потихонечку деколонизовать страну от русского языка, русской интеллигенции, потому что, ну, было понятно, что добром это не кончится.
Нет, ну ты имеешь в виду, что не было, в 19 веке не было бы войны России и Украины. Но это не
Я
типа.
имею в виду, что в XIX веке вот национал-деколонизаторов не было, и не было людей доброй воли, которые со словами «мы тут, значит, сейчас в рамках борьбы с проклятым империализмом и колониализмом устроим культурную революцию, и нас вот в этом поддержат все люди доброй воли, особенно там USAID и мировой Коминтерн».
Ну, в 19 век начинался с наполеоновских войн, как мы помним, которые
По другому принципу велись.
в чем другой принцип? Что не было у людей доброй воли, они были всегда. Колониальные империи рухнули в 20 веке в результате Первой и Второй мировых войн. Потом уже, так сказать, это вдогонку что-то доразваливалось. Включая Советский Союз, который рухнул в результате Холодной войны, которую я считаю Третьей мировой, потому что на периферии, так сказать, шли многочисленные сражения, да, их не было в ядре, то есть в Европе войн не было, поэтому мы с нашим европоцентричным сознанием считаем, что войны не было. На периферии было много всяких войн, в том числе прокси-войн между центрами, признававшими свою легитимность абсолютно, и не заступавшими на территории друг друга. Они, как только Советский Союз пошел в Афганистан, который не относился к его официальной сфере влияния, это было воспринято как нарушение правил игры в этом мире, и в итоге, значит, привело к.
Извини, но и сейчас в центре нет войн, просто надо понимать, что мы являемся буферными окраинами, Россия для Китая, а Украина для Европы и США. Может быть, об этом еще поговорим. В
Ну,
центре опять нет войн, США и Китай не сражаются.
мы должны упрекать их за это, что они не защищают собственные интересы. Потому что, а кто просил Путина начинать войну с Украиной? Нет, если аргументировать, что он не мог ее не начать, ну, тогда об этом говорит всегда любой человек, начинающий войну. Если бы.
Нет. Мы должны аргументировать. Я совершенно не упрекаю государства в том, что они преследуют собственные интересы, и что для США и для Европы в существующей ситуации выгодна война между Россией и Украиной.
Все, что в войне всегда
Я
побеждает тот, кто
нет,
не участвует.
я просто хочу обратить внимание, что вот эта вот картина мира, в которой Европе и США выгодна эта война, и выгодно взаимное стирание России и Украины. Она не отвечает той картине мира, которую нам люди, которых сейчас называют либералами, я очень это слово не люблю, потому что на самом деле это как бы люди левые, ну, будем называть общеупотребительное слово, которое нам российская либеральная мысль преподносила где-то приблизительно с 91-го года. В это, кстати, тогда верили абсолютно все, включая самих Соединенных Штатов Америки, большинство людей, что настала эра вот такой полдень 22 век, демократия везде победила, геополитических интересов больше не существует, и, соответственно, вот даже если какие-то политики в Соединенных Штатах чего-то делают, то они выражают интересы не реалполитик, американский реалполитик, а они выражают интересы некий там, идейной идеальности. Вот идея о том, что война между Россией и Украиной, ни в коем случае начал-то ее Путин, выгодна и Европе, и США, и что им выгодно, чтобы две эти страны стирали друг друга, а она противоречит идее, что Европа и США населена святыми политиками и святыми идеалистами, желания которых выражают некие общемировые
Я просто
ценности.
не знаю, когда
Она
эта идея начала.
просто...
Нет, я просто не помню, в смысле, на своем веку, чтобы эта идея когда-то меня, например, убеждала или кого-то.
Ну, тебя она, может, и не убеждала, но, например,
Войны США в
согласись,
Югославии или Ираке.
что в российской независимой прессе эта идея все время господствовала как аксиома, потому что, например, когда Путин говорил о расширении НАТО на восток, то любая независимая пресса прозападная ему говорила: «Да что он, этот старый дед, с ума сошел, потому что какое расширение НАТО на восток, разве не понятно, что это просто благоденствие для всего человечества?» Когда Путин возмущаться каким-нибудь ПРО, которое ставится в Польше, ему говорили: «Да что он несет, вообще, что он понимает, это же ПРО против Ирана, это не имеет никакого отношения к России, вот старый дед, вот куда он нас загоняет». А выяснилось, что таки да, это имеет отношение к России, что есть неотменяемые геополитические реалии, вернее, они меняются со временем, но в данной ситуации они таковы, что да, вот выгодно, чтобы стирали две страны друг друга.
Но это
И
не это.
никаким людям доброй воли это не имеет отношения.
Нет, людям надо сказать, если мы говорим о лицемерии западных элит, то
Да. Лицемерие западных
это
элит.
банальность, это трюизм, а что мы не раз с тобой говорили о этих 5G, да?
Это ты говорил, а послушать там, я не знаю, какого-нибудь, ну не будем тыкать пальцами.
Нет, ну, слушать мы можем кого угодно или не слушать. Ну как, уже была война в Югославии, была война в Ираке. И та и другая, скажем так, существенно ослабили моральное лидерство Америки, а всякое лидерство является в первую очередь моральным. Мягкой, жесткой силы всегда есть инструмент реализации неких приложений к мягкой. Не в обратную сторону. То есть я здесь не соглашусь с Хантингтоном, который считал ровно обратно. Но то, о чем ты говоришь, это концепция условно Фукуямы, естественно, далеко не только его, но тоже с ним ассоциируется, сформулированная в 1989-92 годах, о конце истории последнего человека, которая давно уже рухнула. То есть стало очевидно, во-первых, что мир состоит из некоторого количества цивилизаций, у каждого из которых свой путь, что никакой единой политической модели для мира быть не может. Ну и со временем уже было понятно, что американцентричный мир клонится к закату. Но войны в Югославии и Ираке, соответственно, с 99 и 2003 годов возникли во многом потому, причем вели их разные политические силы. Войну в Югославии устроил демократ Билл Клинтон, а в Ираке республиканец Буш-младший, но и тот, и другой руководствовались не идеологическими приоритетами, когда устраивали эти войны, а своими сугубо частными проблемами. И затеяли эти войны только потому, что у них была такая возможность. Они чувствовали себя совершенно, так сказать, вот у них есть, право принимать решения, потому что мир американоцентричный, и все вертится вокруг Америки, у них есть ресурсы для того, чтобы затеять эту войну. Вот поэтому
Кстати,
они.
погоди, извини, что я так активно вмешиваюсь в разговор, просто у нас осталось вот минут 15. Я бы с тобой абсолютно согласилась, что это вот, то есть была согласна, что это концепция, конец концепции Фукуямы. Я бы даже сказала, что это конец Америки в том виде, в каком она себя ощущала в 91-м году, что вот мы больше не связаны реал-политикой, а у нас есть идеалы, и мы будем пытаться эти идеалы осуществлять. И так, в общем, думали российские либералы. Но вот как раз ты сказал, что войнами в Югославии и в Ираке Америка руководствовалась, даже некоторые политики, своими шкурными интересами. И я подумала, как странно. Вот совсем недавно Майкл Макфол был у Дудя, который объяснял, почему все русские виноваты за эту войну и почему они несут коллективную ответственность. И я как раз вспомнила, что Майкл Макфол, когда он был за войну в Ираке, а он был за войну в Ираке,
В
строго
этом
говоря.
интервью, извини, что я тебя перебиваю, но я не помню, был ли тогда вам Макфол за войну в Ираке, но в этом интервью Дудь он это отрицает, он утверждает, что был
Он
против.
это отрицает, поэтому я тебе могу
Да.
процитировать на память, но почти дословно, а потом, если хочешь, вернусь и процитирую просто дословно. Несколько статей Майкла Макфола, в которых он писал, что существующий иракский режим представляет, цитирую, опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Я напоминаю, что иракский режим может быть нехороший, но все-таки находится за 11 тысяч километров от американских границ. И, соответственно, вот в Ирак надо было вторгнуться, вести, согласно современным понятием агрессивную войну во что-то, что находится за 11 тысяч километров, потому что эта страна своим существованием, своим нынешним видом представляет собой стратегическую опасность для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. Я подумала, что как странно, никто американцев коллективно ответственными за войну в Ираке не называл и вообще не говорил, что поскольку, ну вот американцы мало ли что делал внутри Саддам Хусейн, но он является жертвой, Америка является агрессором, и всех американских солдат, которые вошли в Ирак, надо судить как военных преступников. И я подумала, как интересно устроена история, что вот в случае России и Украины вот такие вот крайне левые тейки стали, ну, просто, особенно в российской оппозиции, просто общим местом, если ты им не соответствуешь, ты, наверное, Путина оправдываешь или вообще фашист.
Ну, это
И
ради бога.
вообще коллективный российский империалист. Но
Да.
вот как странно, что Майкл Макфол может сказать, что режим в Ираке представляет собой угрозу стратегическим интересам Соединенных Штатов, и что Соединенные Штаты могут вторгнуться в страну за 11 тысяч километров, находящуюся от их границ. И никто не судит их как коллективных военных преступников.
Нет,
А
во-первых,
тут у нас прям...
желающих осудить США как коллективного военного преступника в мире достаточно много.
Я к ним не принадлежу. Я
Другое дело, да.
прошу за честь мое мнение. Я считаю,
Да,
что
я тоже к ним
те,
не принадлежу.
которые так делают, это просто какие-то долбанутые леваки, прости.
Ну, Америка же много кого обидела, да, особенно не только на
Ну,
Путина.
обидь в ответ.
Нет, ну, это...
Не...
Ну, правильно, так кто-то и хочет обидеть в ответ. Это естественно. Накопит, так сказать, накопит ресурсы и ответит. Отвечать-то можно по-разному. Не обязательно объявлением большой войны и взятием Вашингтона. Значит, что как с 18 века ни разу не бывало. Но отвечать ведь, собственно, для того, чтобы отобрать у кого-то власть, совершенно не обязательно его оккупировать и покорить. Тут есть самые разные способы. Если Америка потеряла значительную часть своего влияния в мире за минувшие там, 30 лет, то вот это и есть, значит, кто-то ее обидел в ответ. Просто не теми способами, так сказать, не впрямую, не путем вторжения на американскую территорию и смещения законно избранного американского президента, которым, впрочем, Саддам Хусейн не был. Да, нет, здесь, опять же, я, естественно, меня не надо уговаривать, потому что я никогда не поддерживал идею о коллективной вине чьей бы то ни было за войну, потому что все решения принимает правящая элита, она и несет ответственность за эти принимающие решения, а правящая элита, или если даже расширить это понятие, именно не сузить, а расширить до активного творческого меньшинства, это 2% населения страны, на самом деле гораздо меньше. И в данном случае за украинскую войну несет ответственность Путина, и все понятно. То есть, если начинать вешать ответственность на обывателя, тогда просто нужно переворошить всю мировую историю и прийти к выводу, что во всем виноват обыватель. Надо сказать, что в русской как раз философии, дело в том, что важная составная часть, важный такой архетип, да простится мне это пошлое слово, русского коллективного бессознательного, это маргинальность. Поскольку мы живем на краю света, да, вот там, ну, многие из нас сейчас не живут уже на краю света, но исторически мы там родились и обрели себя в этой ледяной огромной пустыне евразийского Хартленда, которая кажется нам самим периферией мира. И поэтому мы все время, так сказать, мы воспринимаем маргинальное со знаком плюс. Вот совершить подвиг – это хорошо, а жить просто обычной обывательской жизнью – плохо. Вот какой-нибудь условный Константин Леонтьев здесь скажет о том, что среднеевропеец есть орудие всемирного разрушения. Я на протяжении там где-то с начала 10-х годов проповедовал тезис о банальности добра, как комплементарный по отношению к идее банальности зла. Собственно, невозможно в полной мере оценить идею банальности зла, если не исходить из банальности добра. Что добро – это не когда ты закрываешь амбразуру Дзота, или выдружаешь свой флаг над Рейхстагом или чем-нибудь еще. Добро – это когда ты живешь добропорядочной жизнью, платишь налоги, воспитываешь детей, выбрасываешь мусор туда, куда его надо выбрасывать. Вот это и есть банальность добра. Эта идея нам, русским, не всегда, так сказать, близка. Именно всего вот этого архетипа маргинальности, о котором я только что сказал. Но поэтому нам можно сказать, что обыватель вообще во всем виноват, самим фактом своего существования. И где-то это софистически можно тоже обосновать, потому что всякие обыватели искушаем дьяволом, и поэтому, конечно, он много в чем виноват. Но стратегия обвинения во всем обывателе просто приведет нас к мысли, что все народы мира, каждый на своей стадии своего развития, были страшно в чем-то виноваты и подлежат
Но,
уничтожению.
погоди, погоди. А вот нам же объясняют довольно уже давно, что не все народы мира, а только русские. А потому что, вот я не знаю, видел это интервью Невзорова у Дудя, но Невзоров очень прямо декларировал, что сейчас каждый, кто остался в режиме, в России, тот щупальца режима. То есть хороших там нет. Ну вот просто, знаешь, народ он турменьший. И не знаю, видел ли ты последний ролик ФБК про Венедиктова. Это, конечно, вроде как совсем не Невзоров, но тем не менее этот ролик построен на такой аксиоме, которая давно ФБК свойственна, что вообще любое какое-то взаимодействие с государством российским, включая 20 лет назад, это уже работа на режим. А вот, соответственно, правда, не совсем понятно, потому что в ходе жизни выясняется, что там Навальный многократно взаимодействовал с этим государством, потому что, слава богу, это и есть политика. Но, тем не менее, вот с одной стороны Невзоров, а с другой стороны ФБК, они, конечно, очень разные, но в конечном итоге они нам проталкивают одну и ту же идею, которую в одной ситуации я могу назвать таким левым нацизмом. То есть, когда оказывается, что какой-то народ, он вот плох, потому что они все генетические империалисты, генетические рабы, генетические имперцы. И представитель этого народа может, правда, искупить свою вину, если он начнет обличать других генетических имперцев.
Но это даже это не спасает. Нет,
Нет, почему...
это иллюзия, это иллюзия, не
Да.
спасает.
Это
Все
не
равно.
это иллюзия. И я сейчас передам тебе с удовольствием слово. И с другой стороны, вот ФБК, которая, конечно, ничего о деколонизаторах и имперцах не говорит, но продвигает нам другую, тоже очень такую, я бы сказала, максималистскую идею, просто, знаешь, очень высокую моральную планку, что любое общение с режимом, вот, не дай бог, там у Максима Каца, что там семья получает какие-то проценты от каких-то блогеров, которые переходят ВКонтакте, и это, кажется, уже работает на Кремля. И вот бедный человек сидит в России или даже не в России и понимает, что все, у него мебельная фабрика, а на фабрику пришел человек из «Газпрома» и купил мебель, или просто он взял там на троллейбусе проехал, заплатил этому государству, и он уже поработал на режим. И вот как ты относишься к этим замечательным тезисам?
Ну,
Вот ты говоришь, что народ не виноват, но нам
эти
объяснять, что
тезисы,
именно
опять же.
российский народ, израильский, кстати, тоже, вот израильтяне тоже, как мы знаем, с точки зрения левых, тоже коллективно как-то вот там угнетают Палестину от реки до моря, которая должна быть, и являются колонизаторами. Но вот нету никакого способа спасения, кроме как громко встать и каяться и кричать: «Я собака Калин-Царь, я российский генетический империалист».
Ну, это здесь надо разнести все эти, поскольку здесь, на мой взгляд, намешано в кучу несколько нетождественных сюжетов. Что касается
Я специально.
интервью Александра Глебовича Дудю, я его еще не смотрел, вот посмотрю, тогда буду комментировать, поскольку все-таки мы с ним давние приятели, у меня к нему очень нежные отношения, я не хочу, я могу его критиковать, но не хочу, пока я не вижу, так сказать, не посмотрел за что. Собственно, мы никогда единомышленниками к Невзору мы не были. Более того, по тем же религиозным вопросам мы занимаем прямо полярные противоположные позиции. Это никогда не мешало нам, не хочу сказать, дружить, это было привлечением, приятельствовать и сотрудничать. И, собственно, я не исключаю этого и в будущем, поэтому Невзорова пока отложу. Возьмем Венедиктова. Да? Значит, мы, кажется, с Венедиктовым друзьями не были, несмотря на то, что сотрудничали в профессиональной области больше 20 лет. И продолжаем и сейчас, поскольку я выступаю в регулярной программе «На живом гвозде». И больше того, такой человек, как я, и не может дружить с таким человеком, как Венедиктов, и наоборот. В силу коренной и кардинальной разницы наших психотипов, во что я сейчас углубляться не хочу, потому что это тема отдельного занятия по психологии, а не нашего эфира. Значит, но, тем не менее, я всегда к Венедиктову относился и отношусь с огромным уважением. хотя это давно уже не модно. Потому что, на мой взгляд, вот такие люди и были столпами свободы слова в постсоветской России. Что в радиостанциях Москвы, где выступало огромное количество людей, чьи взгляды не совпадали с венедиктовскими. А Венедиктов чаще всего даже не знал, что они там говорят. Он не обращал на это внимания.
Можно я снова воспользуюсь своим правом ведущего и ставлю свои 5 копеек? Я только позавчера, когда у меня было интервью с Венедиктовым, осознала такую простую вещь, что вот когда было злополучное электронное голосование, Венедиктов его защищал, я на его же собственной радиостанции это голосование несла в хвост, в гриву и вместе с ним Венедиктова, и просто как будто за уши била с особым садистским сладострастием. И не то, что он мне ни слова не сказал, а он, в общем, приглашал и тех людей, ну, потому что я же была, как бы, у меня была еженедельная программа, он еще плюс приглашал гостей, которые и это голосование мочили, и его мочили. А сейчас, допустим, на той же самой популярной политике ситуация такая, что не то, что тебя отменят за не согла... не... За... за критику непосредственно ФБК, а тебя не отменят, если ты с ними будешь не согласен по какому-то самому маленькому
Ну,
поводу.
скажем так,
То есть ты
здесь
должен вместе с линией партии колебаться
ну,
просто.
смотри, это Алексей Анатольевич Навальный был, в принципе, это было ему присуще. Собственно, я критиковал его за это еще в то время, когда он был гиперпопулярен и в силе, а не в тюрьме. За популярную политику я должен заступиться, поскольку я там регулярно выступаю, не скрывая этого обстоятельства, что я далеко не во всем согласен с ФБК, поэтому меня они не отменили. И поэтому грех с моей стороны был бы, значит, присоединяться к этой инвективе в их адрес. Значит, но Венедиктов, я говорю, что он действительно давал слово всем, и он никогда не скрывал, например, своего сотрудничества с Собяниным и мэрией Москвы. В то же время 3/4 радиостанции вымочили этого Собянина хвост в гриву. Не один какой-нибудь ведущий, там, будь то ты или я, вся радиостанция, уж на выборах мэра в 2013 году, все эхо Москвы было за Навального и против Собянина. Несмотря на все отношения, только единственно специально был приглашен Сергей Леонидович Диденко, царство ему небесное, который в утреннем эфире мочил Навального. Все остальные были за Навального. Поэтому нет, здесь я считаю, что с кем бы там... Проблема Венедиктова, на мой взгляд, состояла не в том, что он выпивал и закусывал с какими-то кремлевскими людьми, а с тем, что он, я не знаю, я никогда его об этом не спрашивал, но то ли он не знал, то ли знал, но убеждал себя в том, что это не важно, это его кремлевских уважаемых собеседников ни к чему не обязывало, как всегда. Они могут с собой выпивать и закусывать сколько угодно, это как будто бы обязывает только тебя. Поэтому, когда им нужно было закрыть «Эхо Москвы», они немедленно его закрыли и передали эту частоту радио «Спутник», то есть «Russia Today», чья начальница Маргарита Симоньян считалась как бы тоже близкой приятницей Венедиктова. Это совершенно не помешало ей забрать у него, так сказать, частоту. Но при этом Венедиктов, сколько бы он с ними ни выпивал, никак не мешало абсолютно свободному существованию «Эхо Москвы» и всех там ораторов, включая меня. Я никогда в жизни не подвергался ни премодерации, ни постмодерации на «Эхе Москвы». То есть никогда в жизни Венедиктов мне ничего не сказал по поводу того, что я там вещал, хотя это очень часто не совпадало не только с его мнением, но и с его прямо шкурными интересами. Ему могли бы просто тыкнуть и сказать, а что ты, Венедиктов, там у себя разобраться не можешь? Нет, он и не собирался разбираться. В этом смысле он был и остается абсолютно идеальным носителем идеального представления о том, как должна быть устроена свобода слова. То есть Венедиктов такой старомодный идеалист как раз и есть. Опять же, я его не идеализирую, я говорю, у нас с ним, так сказать, мы такие жители разных ментальных миров, но это объективная реальность, данная нам в ощущении. Так сказать, так было, и я, так сказать, ностальгически вспоминаю об этом «Эхе Москвы», хотя было понятно, что, конечно, она, даже если Кремль его не закрыл, все равно через пару лет нужно было бы его кардинально переформатировать технологически сообразно той медиа-реальности, в которой мы уже находимся. Я скажу, что Венедиктов это понимал, на мой взгляд, и искал способы это сделать. Он всегда пытался идти в ногу с технологической революцией, а не отставать от нее. Вот. И Венедиктов всегда, что не так часто можно встретить в политизированных средах, всегда очень ценил талантливых людей и старался, значит, с ним взаимодействовать, опять же, независимо от того, талантливые люди помогали ему или нет в реализации его мечтаний и предпочтений. Поэтому здесь я, безусловно, за Венедиктова. Ролик ФБК, кстати, я посмотрел первые минут 10, но это чисто пропагандистская агитка, я не видел там ни одного факта, который как-то заставлял бы меня не то что по-новому посмотреть на Венедиктова, это достаточно сложно, а просто привлек бы мое внимание. Просто утверждает, что Венедиктов сволочь, и вы должны в это поверить, потому что мы это только что сказали. Ну, вот так устроены тролли. Но я никогда не был сторонником, собственно, обвинять ли русских, американцев, евреев или, наоборот, арабов. Это, как учили нас классики пропаганды на протяжении всей истории человечества, и, в частности, далеко не первый из них, Адольф Гитлер, Майн Кампф. Враг должен быть только один. Если ты если живешь в системе, где твое бытие мотивировано наличием врага, а это, безусловно, вот гитлеровский подход, да, то этих врагов не может быть два или три, он должен быть только один. Потому что, как вот, если виноваты во всем евреи, то значит во всем виноваты евреи, абсолютно во всем. Да, значит, и вот нет ничего, в чем был бы виноват кто-то, кроме евреев. Потому что если само наличие врага есть источник твоей легитимности, ты не можешь распыляться.
Ну что ж, 20:01 по московскому времени и по киевскому, собственно, тоже. Стас, огромное тебе спасибо. Вопросов у меня еще
Спасибо,
куча.
Юлия Леонидовна. До скорой встречи в нашем дежурном по эпохе.
Да,
Всем
потому что
и
я все
подписывайтесь,
подводила и
пожалуйста.
подводила к одной важной вещи, но тогда мы ее
Иногда так бывает, что
оставим.
важные, ну, никакая важная вещь, как известно, не бывает срочной, как и наоборот. Так что обсудим ее.
Именно поэтому очень часто до их обсуждения и не доходит.
Дойдем обязательно. Ура, до скорого. Всем привет.
Юлия Латынина, Станислав Белковский, дежурная по эпохе. Не забывайте подписываться на Стаса, не забывайте делиться ссылками, ставить лайки. Завтра приходите к нам. Кот Галстук вел себя сегодня образцово.